Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач «Каббала. Шаг навстречу». Сегодня в эфире продолжение передачи «Деньги». Продолжение, потому что профессор улетал на короткий срок в Европу, в Берлин и в Вену на конференции. Сейчас вернулся, и мы сегодня продолжаем тему «Все о деньгах. Деньги 2». И, соответственно, у нас первый вопрос. «Можно ли за деньги купить настоящую любовь?» спрашивает каббалиста неисправимый романтик Леонид из Ярославля.
Я не знаю, что значит настоящая любовь. В нашем мире вся любовь, она эгоистическая. То есть, так как я люблю рыбу, так я люблю и девушку. Потому что она доставляет мне наслаждение, наполнение моему эгоизму. Поэтому в таком виде купить, наверное, можно. А вот если он неисправимый романтик, тогда я не знаю. Это уже психологический настрой такой, что, я не знаю, может, он что-то требует от объекта своей любви, этого он не получит. Романтической любви в нашем мире нет. Она может быть разве только, если это люди уж очень-очень эгоистически недоразвиты. Недоразвитые люди, у них может быть романтика, да. Вот они с пламенными лицами, с серпом, молотом, там, с флагом, или там бегают старушкам, якобы помогают. Ну, я не знаю, если такое вообще возможно, или еще что-то. Я, как человек, который занимающийся природой человека и возможностью ее исправления, совершенно не представляю себе, что такое любовь в нашем мире в понимании романтиков. А вдруг оказался однажды в зале где-то 300-400 человек, и мне буквально в начале моей беседы, которую я думал проводить совершенно по другому вообще пути, задали вопрос. Все-таки объясните нам, что такое любовь и существует ли она? И все полтора часа, даже два, наверное, это уже вышло за пределы всей беседы, стала целой лекцией. Я их уговаривал, что любви все-таки нет. И они со мной согласились.
Да, я читал большую статью в газете о том, что профессор Лайтман утверждает, любви нет.
Да, да, было такое.
Я помню. Вы сейчас сказали, что романтическая любовь...
Романтическая любовь, она предполагает бескорыстную любовь. Это мы называем под романтической. Если это просто гормоны, и вдруг есть какое-то соединение между ними, между гормонами, то есть взаимное гормональное удовлетворение, тогда, конечно. Но это на животном уровне, когда просто два существа обнюхивают друг друга, и физиологи, и биологи, и генетики доказывают, что это так. Значит, мы так различаем друг друга, и получается тут такое удачное спаривание. Это да. Но если мы говорим о любви, вкладывая в это элемент выше животного, то такого в нашем мире нет.
А когда вы говорите романтическое, когда вы говорите романтическое, то что вы имеете в виду? Выше или все-таки на нашем уровне? Вопрос-то был на нашем уровне.
Да, а если вопрос на нашем уровне, тогда это просто надо, я надеюсь, что придет время, когда мы будем немножко больше разбираться в биологии человека, и мы сможем тогда пройти какой-то тест, и вот сказать, что вот товарищу, как его зовут из Ярославля?
Леонид.
Леониду из Ярославля подходит какая-то, допустим, Татьяна из Ростова.
А он не хочет, он романтик.
Так он, вот он как сразу ее увидит, как они немножко сразу поговорят или что, они обнаружат вот эту романтику между ними в полном объеме, вспыхнувшую и неугасающую.
То есть все будет шикарно?
Да.
А за деньги нельзя?
Нет, так что, а что же, как же за деньги он сделает другого человека?
Можно ли купить за деньги?
Нет, как же за деньги романтическую любовь он может купить, когда она базируется на четком соответствии между гормональными условиями внутренними одного и второго субъекта? Никак не сможет.
Значит, надежды нет.
Есть. Он должен будет заплатить деньги в то бюро, которое их подберет.
Отлично.
Следующий вопрос. Есть ли предел зла, которое готов совершить человек во имя денег? С горечью спрашивает Аня из Киева.
Конечно, есть. Дело в том, что иерархия наслаждений, она идет деньги, власть, слава, знания. То есть деньги – это самый минимальный уровень, кстати говоря, наслаждения в глазах общественности. Из общественных наслаждений, из тех, которые человек получает под влиянием общества. И поэтому мы видим, что люди, которые становятся богатыми, они вдруг начинают, допустим, Билл Гейтс стал богатым и видит наслаждение в том, чтобы помогать, чтобы улучшать каким-то образом и так далее, там, окружающую среду и прочее. И мы и то же самое в России, мы видим у многих людей. Так что люди, которые жертвуют, меценаты всевозможные, поклонники каких-то там искусств или даже футбольных клубов, это все люди, которые немножко перерастают уже из погони за деньгами на другие цели. Они понимают, что им для этого тоже нужны средства. Допустим, как сегодня Клинтон, нужны деньги для того, чтобы пробраться там, пройти в Белый дом, на свою, естественно, кампанию эту пиаровскую в президенты. Но это средство. Поэтому деньги, они находятся на очень ограниченном уровне. И есть, конечно, граница, ради которой человек пойдет на то, чтобы и у него они были.
То есть, проще говоря, человек не готов пойти абсолютно на все ради денег? Вы
да.
так сказали?
Да. Да. Потому что деньги – это все-таки средство. Бывает, конечно, мании всевозможные, но деньги – это средство для достижения других наслаждений, власти, славы.
А ради уважения готов на все пойти?
Ну, слава или власть вместе, они там вся эта комбинация. Власть и слава, они дают и уважение, и все.
То есть, в примере, если человек внутри себя взвешивает, что для него важнее, там, я не знаю, миллиард долларов или презрение общества, да? Стыд, который он получит от общества за какой-то
это,
то
самое
он страшное. Наверняка выберет не деньги.
Конечно. Несомненно.
Я понял.
Несомненно.
Опять очень серьезный
вопрос. Это зависит от его развития, извиняюсь. Это зависит от его уровня развития. Есть такие, которые возьмут деньги, и они не чувствуют пренебрежения со стороны общества. Им не важно, общество пренебрегает или нет. Дело в том, на каком уровне развития внутреннего своего эгоистического находится человек.
То есть вы имеете в виду не образование человека, там, скажем, закончил он или нет университет,
нет,
а
конечно.
Внутреннюю ступень развития,
конечно,
да?
Конечно, да.
Печально видеть, как богатые швыряют деньгами, и осознавать, что ты не можешь им помочь в этом.
Дело в том,
с сожалением утверждает французский юморист, и, как видно из вопроса, еще и альтруист Пьер Данинос.
Дело в том, что они при этом получают удовольствие. Если вы ему предложите стакан кофе за $10, или предложите стакан кофе за $1000, смотря как вы, конечно, ему это предложите, но он возьмет за $1000, потому что в этом он увидит, что он покупает для себя большее наслаждение. Понимаете, это больше уважения, может быть, это больше, это что-то большее. Ведь не важно, на чем ездить, на какой машине, но вы видите, машина стоит $10 000, и машина стоит $1 000 000. Есть разница. В чем? В том, не в самой машине, в принципе. Не намного. А в том, как на тебя смотрят другие. То есть все зависит от того, как преподнести человеку, да, преподнести человеку его покупку.
Помните старый анекдот новых русских? О том, что ты за сколько купил галстук? Он говорит, за $300. Ну что ж, ты за углом можно было за 600.
Да. Да, да, да. И это действительно так. Это верно. И мы видим это со стороны. Кажется нам, что это вроде бы как-то совершенно неестественно. Почему это так? Или у них не считанные деньги? Нет, неверно. Они умеют считать, они очень жадные. Они просто за деньгами видят наслаждение, которое они могут приобрести, и оно их вынуждает больше платить, потому что за большую плату большее наслаждение.
Вот. У меня есть тогда уточняющий вопрос,
да.
Он очень любопытный. Вот такой человек, у которого много денег, и который реально любит наслаждаться.
Одновременно с этим?
Да, одновременно с тем, что у него есть деньги. Нет, это еще не вопрос. Купит ли он чашку кофе за $10 000, вместо, там, я не знаю, $5 чашки кофе. Угу. То есть точно такой же. В месте, где его никто не будет видеть, он будет один. Или не купит.
Ну, если он заходит, и его встречают, и его сажают.
Нет, он неизвестный человек. Зашел, шел там, я не знаю, по Парижу, завернул в какую-то кафешку пустую.
Женечка, это зависит от внутреннего развития человека.
То есть по-разному.
То есть по-разному это зависит, насколько он ценит эти деньги. И самоуважение, самонаслаждение, влияние на остальных – это целое наслаждение, оно является наполнением на самом деле. Наслаждение. А оно зависит от суммы всех внутренних потребностей человека. К деньгам, к уважению, к самоуважению, к знатности, к славе, к очень многим вот таким вроде бы причинам, которые мы взвесить не можем. У нас отсутствует аппарат для четкой ориентации в этих огромных внутренних наших свойствах. И поэтому вопрос ваш, он очень расплывчатый, для меня, по крайней мере. Каббала, она взвешивает внутренние потенциалы человека, его желания. Это наука, которая взвешивает наши желания. Причем весь спектр наших желаний. Это учитывается и прошлое, и будущее, и родные, и знакомые, и я, и все, что миллионы всевозможных внутренних расчетов производятся в человеке, и затем, неосознанно, и затем в итоге он что-то делает. И, может быть, в последний момент какая-то маленькая причина тут вроде бы незаметно изменит все. То есть проще... Но в итоге он ищет оптимального наслаждения.
Проще говоря, когда человек принимает какое-либо решение, то в принятии этого решения участвует целый комплекс различных желаний, поджеланий, чувств, реакций, информации и прочее, прочее, прочее.
Все я человека.
И именно поэтому человеку очень трудно себя проанализировать и вычленить подлинную причину принятого им сейчас решения.
Конечно,
правильно?
Конечно. Мы видим, как он случайно вдруг поступает, и у него спрашивают, почему? Он начинает оправдываться, вроде бы пытаясь показать
ищет
себе,
мотивацию.
Да. А что а на самом деле, что его на это толкнуло, он не знает. Он может быть совершенно иным с минуты на минуту, с любыми внутренними мотивациями. Ты его спросишь, как будто это был совершенно другой человек. Это мы знаем по себе и по всем остальным. Поэтому то, что делает в этом отношении наука Каббала, она объясняет человеку его внутреннее устройство. И каким образом он может себя действительно застабилизировать. И как он может совершать явный в себе, для себя, внутренний расчет. Понимать, что в нем внутри требуется, говорится, анализируется, производится, что важно, не важно, почему и как. И после этого он выбирает тот или иной поступок. То есть четкая постановка всех мотиваций внутренних. Это позволяет делать каббала.
Вот этим вот занимается каббалист, то есть ежесекундно делает какие-то постоянные расчеты?
Да, естественно, но эти постоянные внутренние расчеты, они у него производятся не по сравнению с собой, зная себя, и не по сравнению с обществом только, а по сравнению с общим со всем мирозданием, с его высшей силой, для того, чтобы максимально раскрыть для себя всю эту систему и достичь ощущения высшего наслаждения. Каббала от слова «получать». Получать высшее наслаждение, оно заключается в том, чтобы ощущать весь объем мироздания в его вечном совершенном движении. Вот когда человек начинает это ощущать, тогда все остальное, что происходит с ним в этой жизни, попадает под эту формулу расчета. И его действия могут казаться нам очень...
неадекватными.
Да, ну неадекватными я бы не сказал, но странными.
А не устаешь от этого? Эти постоянные расчеты?
Нет, он в этом живет.
Это жизнь?
Это жизнь, это течение наслаждений, информации, ощущений, влечений. Наоборот, он раскрывает себя, он понимает, что же за внутренний мир, в котором он находится. Причем прекрасно понимает, естественно, остальных людей, что ими руководит. Ну и самое главное, он входит в контакт с высшими силами управления, которые нисходят на наш мир. То есть он получает от этого огромное энергетическое наслаждение, наполнение. Так что он не устает, наоборот. Он все время находится как маленький ребенок в росте.
А внешне никак это не проявляется?
Нет. А как может проявляться? В чем? Краснеет, бледнеет. Как можно узнать по этому? Подключить к нему всевозможные приборы. Но вы увидите, что внутри человек занят какими-то процессами. Что, в принципе, его наполняет.
Ну, как-то помогать людям, как делают многие.
Нет, нет, нет. Каббалист понимает прекрасно, когда и что значит помощь, и что значит нет.
Нет, в смысле не помогает?
Нет, то есть у него мотивации совершенно другие, чем остальных людей. Вполне возможно, что он в ваших понятиях совершенно им не помогает. Не стремится им помочь в том, чем не стремится помочь вы. Допустим, Сорос поставил там в Россию, я помню, в свое время там тысячи компьютеров там для детских школ. Да, я помню, там для школы, ну, или для было, чего. Да. Там было такое. Каббалист это этим бы не занимался. Или там еще какими-то вроде бы хорошими, может быть, деяниями. Для каббалиста это не хорошее деяние. Он все взвешивает с точки зрения глобальной этой схемы. Она ведет человечество все к тому состоянию наивысшему или нет. Может быть, наоборот. Этими добрыми действиями мы затыкаем желание человека, выводим его снова на животный уровень. Ему хорошо, он не развивается. Может быть, от этого, может быть, этим мы его уводим в сторону от правильных расчетов.
Можете привести пример? Пока мне из того, что вы сказали, возникло ощущение, что каббалисты просто не любят детей, а Сорос любит людей, детей. Поэтому он им помог, ему не жалко. А у каббалиста, если бы были дети, он бы не помог.
Дети в итоге этих компьютеров запутаются в интернете. Они начнут бродить по совершенно ненужным потокам информации. Средства массовой информации задурят им голову. Они в итоге получат миллиарды абсолютно отрицательных примеров из этого интернета, как самоубиваться, как то-да-то-да-то-да-то. Мы знаем, что они не зайдут на хорошие сайты, ни в энциклопедии, ни в какие познавательные программы они не зайдут.
Ну, согласен, да. Ну, порно, наркотики и так далее.
Ну, да, куда же они заходят? И в итоге, для чего это все было сделано? Ты подготовь сначала человека, дай ему правильную настройку, и тогда ты увидишь, как интернет ему помогает. Любое средство, оно хорошо, когда ты умеешь им пользоваться. Так что просто так забросить компьютеры, это может быть наоборот, воткнуть их вот в эти вот порно-картинки, вот эти убийства там и прочие игры, которые развивают в человеке только лишь жестокость и алчность.
Так как вы сейчас говорите, то это звучит приблизительно так. Каббалист не дает нищему, там, я не знаю, 10 рублей.
Каббалист дает человеку минимум проживания, если у него есть на это возможность. Прожиточный минимум, для того, чтобы человек существовал. И кроме этого заботится только лишь о том, чтобы его развить внутренне. Это мечта каббалиста. Дать всем людям на земле прожиточный минимум и не более. И не более. Вот здесь проблемка. Так? Потому что больше, кроме этого, что надо человеку, это только лишь внутренне его развить, чтобы он был в связи со всеми остальными людьми, в правильной, гармоничной. Тогда человек находится в связи с природой, и тогда он достигает действительно высшего наполнения. А на уровне нашего мира все равно наполнения не будет.
Какой-то общий уровень, или же мы знаем, что у каждого свой уровень потребности?
Нет, когда человек будет правильно самовоспитываться, понимать, видеть, раскрывать для себя вот эту всю систему, в которой он находится, систему высших сил, природы, тогда он будет видеть, что его состояние должно быть вместе с окружающей природой, как клетка в теле. В заботе о других ты обретаешь высшую жизнь.
Не, вы сказали, дать человеку минимум и не более. Но у каждого ведь минимум, у меня может минимум,
Этот минимум человек сам устанавливает, в принципе, для себя по мере своего внутреннего духовного роста.
Не каббалист устанавливает для каждого минимум?
Нет. Снаружи никто тебе не установить это не может. Наоборот, только воспитание правильное, а нового человека само на другой уровень.
Как вы думаете, профессор, нас поймут люди, которые сейчас смотрят нашу передачу, поймут
это не важно,
эту позицию,
поймут ли они
которую
нас
вы
или нет.
Сейчас высказали? А зачем
Женечка,
тогда мы
я вам скажу почему.
Ну, для чего?
Потому что знать о том, что таков истинный закон природы...
Какой? Не помогать людям, не давать детям интернет?
Нет. Послушайте меня. Вот и вы меня, кстати говоря, не поняли, но не хотите меня понимать. Вы прислушайте, что я говорю.
Я человек с улицы, чайник.
И чайник тоже... должен знать, каким образом, наилучшим образом для себя, он может существовать. Так вот, единственный закон, по которому мы правильно можем существовать в нашем мире, это когда я для себя эгоистически, энергетически, как угодно, потребляю только то, что мне надо для существования, а все остальное я отдаю для того, чтобы мы все совместно, равномерно, правильно, гармонично, глобально, интегрально существовали. Так как клетка в теле, она существует для того, чтобы обслуживать любой орган тела, существует для того, чтобы обслуживать все тело. Но зато тело, когда оно так гармонично между собой на животном уровне координирует и существует, оно заслуживает следующего уровня, не животного, а уровня человек. Так и мы, Если бы мы между собой так смогли бы соединиться правильно, гармонично, как клетки тела, мы бы раскрыли бы для себя следующий высший уровень, который называется вечная совершенная жизнь. А на нашем уровне, когда мы весь наш человеческий потенциал тратим на то, чтобы наполнить себя вот сейчас и здесь сверх необходимого, мы никогда не наполнимся. Мы будем все время все более и более несчастными. На следующем уровне этот же ваш меценат, богач и так далее, вырастет из своего, он уже не сможет наполниться. Они себя чем наполняют? Они пытаются все время себя к чем-то удовлетворить, убедить себя, в общем, что это и есть их наслаждение. Это постепенный рост эгоизма приведет их к ощущению пустоты. Я ничего не могу сделать. Я должен рассказывать все-таки всем о том, каков общий абсолютный закон. Насколько человек его примет, это не важно. Вполне возможно, что завтра вдруг он начнет его немного больше из себя осознавать.
Вернемся к нашим вопросам.
Да.
Вопрос у нас намного проще, чем то, о чем вы сейчас говорили, хотя это очень важно. Почему денег всегда мало? Спрашивает Дима из Минска в надежде, что вы все же подскажете волшебное слово, и их станет много.
Их никогда не будет много. Вы представьте себе, что если я удовлетворяюсь только тем, что у меня еще один ноль в банке, то еще один ноль сделал я. Вот, допустим, сегодня мне сообщил директор банка, у тебя 10 миллионов. 10 миллионов. Теперь я досмотрю уже на следующий свой этап. А у Абрамовича 10 миллиардов. И там 100 миллиардов.
50.
50, да? Хорошо. Я теперь смотрю на него. Директор банка мне звонит. У тебя 50 миллиардов. 51 миллиард. Ну, есть Дерипаска. Вот как этого Дерипаску, понимаешь ли, сделать? Я работаю еще выше. И дальше что? То есть я все время измеряю себя относительно других. Для меня не имеет значения, я не измеряю сами деньги. Я не сижу на мешке маленьком, большим. Я измеряю себя относительно других. И, в принципе, вся моя жизнь на то, чтобы возвыситься относительно них. Вот она так и уходит. И в этом мое наслаждение. Оно приходящее, оно исчезает вместе с телом. В итоге я становлюсь старым, дряблым. И с чем? Даже если есть миллионы, миллиарды. Для того, чтобы ускорить человеку путь осознания зла в этом, то есть осознание зла эгоизма, который тебя не приводит к наслаждению. Для этого сейчас и развивается наш этот любимый финансовый кризис.
То есть, можно ли понимать так, что когда, скажем, тот же Абрамович заработает свой 50-й миллиард, а я уверен, что так и должно быть, почему, собственно говоря, и нет, им, возможно, обгонит Дерибаска, или наоборот, Дерибаска заработает к тому моменту 100-й миллиард, то на самом деле его интересуют уже давно не сами деньги,
да
поскольку
нет,
их слишком
конечно.
Много уже, да?
Да.
А какой-то внутренний процесс, какая-то игра.
Они
какое-то желание
так.
быть круче, больше, значительнее.
Женечка,
это?
Изначально не интересуют человека деньги. Есть скала наслаждений. Потому что наше внутреннее свойство только одно – желание насладиться. И начиная с нуля, с нулевого наслаждения, когда вот хочешь только сосать маму и видеть в этом, и это только твое наслаждение – так? Вот начиная с этого примитивного получения наслаждения и до самого наивысшего, когда человек выходит на высший духовный уровень, это все скала наслаждений. Они просто относительно нас, эти наслаждения, облачаются во всевозможные одеяния, как бы. Или это пища, кровь, семья, секс, свобода. Деньги, за которые можно купить, это уже много. Деньги – это уже довольно абстрактный уровень наслаждения, потому что за них можно купить всевозможные другие виды якобы наслаждений. Затем власть, слава, знания и так далее. То есть наслаждение мы желаем. Мы не желаем сами деньги. Это просто вы, то, что вы написали о деньгах, это о наслаждении, которое мы воспринимаем вот в виде этих монет.
Когда вы говорите «наслаждение», то вы имеете в виду...
Наполнение внутреннего моего желания.
То вы имеете в виду какую-то энергию, которая в моих пяти органах чувств, как мы с вами говорили в передаче о восприятии реальности, реализуется в виде, допустим, денег, или в виде славы, или в виде почета, или в виде миллиардного автомобиля.
Да.
Так?
Или на более низких уровнях.
Или там
еда,
поесть, да.
Еда, дом, секс.
Это. Но на самом деле это все какой-то. Энергии.
Это все энергия, которая нас наполняет.
Значит, деньги тоже энергия?
Конечно.
Это энергия, которая материализовалась, огрубела до состояния
денег? Нет, она
денег
не огрубела. Это просто я могу за деньги купить, кроме необходимого для себя, то есть еда, семью, секс, дом, то, что необходимо для моего тела. Я за деньги могу купить еще и другие, более высокие наслаждения. То есть деньги являются в этом случае эквивалент. Богатство является эквивалентом. Это надежда на будущее, уверенность. Это можешь купить славу, можешь купить знатность, можешь купить знания, можешь все купить. Поэтому деньги в этом отношении, они имеют определенное, они занимают определенный уровень в этой шкале иерархии ценностей или наслаждений, потому что являются эквивалентным всех этих ценностей. Но сами по себе, естественно, они только говорят нам о том, а что же в них есть. Если я говорю миллион долларов, так я представляю себе, что же это такое миллион. Я должен вкусить немножко, что же это за миллион. Если вы бы мне сказали миллион долларов 100 лет назад, ува! А сегодня миллион. Это да, это одна квартира, и не такая уж квартира.
Да, ну не особенно.
Вот. Так что, вы понимаете, я всегда вкушаю, что же за этим стоит. Деньги – это всего лишь мера взвешивания этого наслаждения.
Все-таки деньги – это материализовавшаяся энергия или что это? Как в нашем мире появились деньги? Не в смысле того, что их напечатали в типографии, а с точки зрения каббалы. Вы сказали, что корень денег – это правда. И увели нас куда-то так далеко, что я даже вопрос вам не задал.
Деньги на иврите называются кесов. Кесов от слова кесуф. Экран, скрытие, занавес. То есть деньги являются прикрытием любого другого вида наслаждения, наполнения, которое желает человек.
А зачем его прикрывать?
Оно является эквивалентом любого наслаждения.
Окей, это я понял.
Ну?
Я спрашиваю другое.
От этого они и появились.
Я спрашиваю другое. Есть миры, которые изучает каббала.
Угу.
В каком-то мире Ацилут зарождается, существует корень денег.
В нашем мире. В нашем мире корень денег эквивалент, который мы можем выдать в нашем мире, является как бы деньгами. То есть взвешивать любого человека мы можем за деньги. Но то есть это является эквивалентом. Сколько ты потратишь времени, что стоит любой предмет, какая-то услуга и так далее. Это все надо нам взвешивать. Потому что мы желаем слишком много разных наслаждений. Как мы можем обменять одно наслаждение на другое? Мы ставим их между собой в денежный эквивалент.
Очень хорошо.
Это экономически понятно всем.
Духовный корень.
Духовный корень денег, он исходит из экрана. Он исходит из скрытие наслаждения. Ну, давайте просто скажем, что и в духовном мире духовный смысл денег – это эквивалент затраченных усилий. Пускай будет так. Это сложно объяснить, потому что в духовном мире деньги действуют не эти наши деньги, а духовная сила, которая называется деньгами, она называется экраном. Кисуф, скрытие. Это когда человек скрывает, наоборот, выдает определенную меру своих внутренних усилий, и эти внутренние усилия, они в духовном мире измеряются в силе его, которая в нашем мире как бы эквивалентна деньгам.
Вот эта духовная сила, которую экраны. Мы условно называем сейчас деньгами,
да.
Как она проявилась, эта сила проявилась в нашем мире в виде бумажки?
Она проявилась в нашем мире в виде бумажки, потому что экран в духовном мире является измерением усилий человека.
Я задаю вопрос, как, а не почему.
И поэтому в нашем мире, когда произошло разбиение духовного желания на огромное количество разных мелких желаний в нашем мире, то и этот экран, он разбился, и его эквивалент из скрытия превратился в эквивалент раскрытия. И поэтому вместо кесов денег стал металл, который называется кесов, который называется серебро. И поэтому серебро стало первым эквивалентом, универсальным эквивалентом усилий человека, которыми он измеряет свой труд и любую ценность, которую он желает приобрести.
Есть водород и кислород. Мы их помещаем в определенные условия, и получается вода.
Угу.
Потом мы помещаем воду в определенные условия, и получается лед. Теперь я спрашиваю, как в нашем мире появляется лед? И мне любой там школьник определенного, не знаю, шестого так класса вот говорит, дядя, это было так-то.
Угу.
Я вас спрашиваю.
Я тебе то же самое сказал. В духовном мире экран работает как общий эквивалент любых усилий каждого человека.
Да.
В нашем мире тот же экран, только называемый, там он называется кесов, кесуфа, скрытие. В нашем мире он действует как кесов, как металл, который в нашем мире серебро четко соответствует этому корню.
Вот я и спрашиваю, его там подогрели на газовой штучке, или его охладили там, или его, или как он проявился в нашем мире в виде серебра?
Это я тебе не рассказать не могу. Дорогой мой, я тебе объясню, почему.
Сколько? Нет. У вас вечно тайны у каббалистов.
Тогда давайте скажем так. С высшего мира наслаждение в его абстрактном виде, облаченное вот в эту силу, которая называется деньги, высшие, духовные, экран, нисходит в наш мир и постепенно реализуется в нашем мире в свой вещественный, материальный эквивалент, который в нашем мире называется деньги. И то духовное наслаждение, то есть, что значит духовное, включающее в себя абсолютно все. Ведь человек все время хочет наслаждения, неважно в каком виде. Нету наслаждения в чашке кофе, если я ее не хочу. Есть, если я ее желаю. Человек хочет наслаждения, не самого напитка, допустим. Так вот, это наслаждение облачается уже в нашем мире через денежный эквивалент во всевозможные виды материальных наслаждений. Так и появляются деньги в нашем мире и любые наслаждения, якобы наслаждения за их счет.
У меня возникло
осознание. Но каббала говорит о том, как подняться от попыток гоняться за всевозможными наслаждениями и платить за них вот деньгами, или ты можешь, или не можешь их достичь и платить, как подняться от этого к более высшему уровню, когда ты это наслаждение можешь получать в миллиарды раз больше.
Вот это неограниченно. Вот то, что здесь деньги, там оно же в миллиарды раз больше.
В миллиарды раз больше, и наслаждение, которое ты будешь получать, оно будет в миллиарды раз больше и непрекращаемое. Здесь же ты получаешь любое наслаждение, хоть купил ты сегодня что угодно, хоть стал миллионером, миллиардером, на завтра тебе надо что-то большее. Потому что эгоизм в нас постоянно растет. Он требует все новых и новых наполнений. И по качеству, и по количеству. Новых всевозможных других каких-то вещей, каких-то других объектов, каких-то других ощущений. Как сделать так, что я могу наслаждаться, и чтобы у меня наслаждение не пропадало, как после любой покупки, любого обретения, а чтобы оно только увеличивалось, и все время росло, неограниченно, и ни от кого я не зависел бы. Как сделать, чтобы я был счастлив, и чтобы каждый мог это сделать? Об этом рассказывает нам наука каббала. Как превратить этот эквивалент денежный в средство достижения вечного совершенного наслаждения. Вечное и совершенное, то есть когда я действительно наслаждаюсь. Вот что захотел, то у меня есть, и еще есть, и еще есть. И всегда я хочу нового, и всегда я это получаю. И так я иду от счастья к счастью. И это бесконечно. И постоянно, то есть непрерывно. Вот это и называется вечной жизнью. Это покупается это тоже за деньги, только за духовные деньги, которые каждый может приобрести. Только лишь сам, независимо ни от кого, ни от других. Это объясняет Каббала. Каббала и поэтому называется наука получать.
Ну да. То, что вы сейчас сказали, значит, получается, понятие скука, скучно, существует исключительно в нашем мире. То есть в духовном мире скучно не может быть?
Ну, конечно, поэтому Каббала и раскрывается сегодня, потому что раскрывается депрессии, отчаяние, пустота, ужасная, в которой находится человечество. И Каббала говорит об этом, раскрывается что? Раскрываются огромные желания и невозможность их удовлетворить.
Никакими деньгами.
И даже не только деньгами. Власть, слава, что ты только человеку не предложи сегодня в мире. Есть уже в мире, наверное, треть человечества, которые, как нам говорят, страдают от депрессии. И этот, что ему надо? Они сами не знают, что им надо, но им плохо, им пусто. И эту пустоту ты можешь только лишь за духовные деньги наполнить, которые называются духовные деньги, экран. То есть ты обретаешь особый инструмент получения особого наслаждения. К этому идет человечество. Поэтому не надо замыкаться только вот так вот где-то во дворе. Или там надо смотреть выше, надо смотреть на общую проблему человечества. И не только на богатых, которые играют относительно других, что, дескать, они счастливы. Мы знаем о том, в каком состоянии внутри себя они находятся. Но просто деваться пока некуда им.
Нас сейчас смотрят зрители, и абсолютно большая часть из них – люди небогатые, бедные. Угу. И вот вы сейчас говорите, что за деньги там страдать, все равно ничего не поможет. Да? А он сидит в это время и думает: «Господи, да дайте мне деньги, я уже управлюсь как-нибудь, и мне уже будет, слава Богу, хорошо, и пусть я уже страдаю как миллиардер, чем я страдаю как бедный». Это только потому, что у него еще ступень ниже, чем у того. И
да.
Он не понимает,
да.
Что его ждет на самом деле те же самые страдания, как
конечно.
И бедности, только
да.
Перевернутые в другом
Но
виде.
Но мы не приходим к нему и не успокаиваем его, не говорим ему, что вот мы тебе лучше предлагаем какую-то систему, вот ты ее там немножко изучи, и ты увидишь, как ты можешь себя наполнить, тебе будет лучше, чем любому Абрамовичу. Нет, мы ему не предлагаем это. Мы просто показываем ему, как устроен мир, каким образом в нем развиваются желания. Он желает эти желания все время наполнять наслаждениями. И есть ли возможность их когда-нибудь наполнить? То, что ему сейчас кажется, что он сможет наполнить себя на самом деле, сможет или нет. И постепенно человек начинает понимать, что невозможно в нашем мире это сделать. И он приходит к этому выводу естественно, потому что это наша природа. И начинает уже правильно использовать Каббалу.
То есть человек должен как-то сам пройти эти все состояния. То есть я
да,
должен быть богатым,
пройти...
чтобы понять, что нет в этом смысла в этих деньгах. Или не то, что мне кто-то расскажет.
Не все должны быть миллионерами и разочароваться в этом. Но совершенно нет. Достаточно этого осознания чисто умозрительно.
Вот это тяжело понять, потому что как-то возможно. Ведь я должен разочароваться, допустим, в деньгах. У меня их должно быть много. Я должен понять, осознать.
Нет.
Но на сегодняшний момент
не обязательно.
Меня
для
деньги.
Того, чтобы не быть убийцей, не обязательно, то есть это перестать быть, не быть убийцей, не обязательно убивать и потом разочаровываться в этом и самоанализом заниматься и, так сказать, нет.
То есть, если общество вокруг будет говорить,
я могу это все пройти в себе. Через осознание как бы теоретическое. Дело в том, что мы в нашем мире замкнуты друг с другом. Я питаюсь информацией от других, я питаюсь чувствами от других, я питаюсь восприятием от других. Достаточно, если какой-то там миллиардер и кто-то потерпел крах, разорился, и кто-то еще что-то, я могу из этих, из всех ощущений и знаний теоретических, которые я, которые я могу изучить. Я могу из всего из этого сделать правильный вывод для себя. Я не обязательно должен проходить эти все состояния, потому что мы внутренне взаимно связаны в одной системе. У нас существует общность, общая внутренняя связка. И поэтому, если кто-то сделал какую-то ошибку большую или, допустим, достиг большого успеха, я могу представить себе эти состояния и не должен их сам проходить. В этом и существует, в общем-то, необходимость разбиения одного человека, Адама, на множество людей, из которых каждый, его потомки, проходит огромное количество всевозможных состояний, но они взаимосвязаны друг с другом, и в итоге, когда они все равно объединяются друг с другом, то будто бы каждый из них прошел в жизни всех остальных.
То есть получается так, что мы каким-то образом внутренне, невидимо глазу,
связаны между собой.
Билл Гейтс проходит там страдания по поводу того, что никакие деньги не могут ему получить любовь окружающих его людей, искреннюю, да? А только все хотят от него чего-то. А я прохожу что-то другое, Миша что-то другое, вы что-то другое. Mm-hmm. А в результате мы все проходим некий огромный объем чего-то, одной души.
Мы один единый организм, говорили уже об этом.
Ну да, но...
Это разобщение, разделение между собой, оно позволяет нам, каждому, прожить что-то свое, но каждому впитать все, что есть у других.
То есть эта душа столь огромна, что 7 миллиардов человек в одну единицу времени проходит 7 миллиардов каких-то огромных состояний, и это все одна душа?
И это все одна душа, и, кстати говоря, каждая частная душа, в том числе, допустим, лично ваша, субъективная,
моя хорошая,
она должна будет впитать в себя, в итоге вашего духовного развития, впечатление от всех остальных душ, от всех их кругооборотов жизней, от всего того, что прошло с ними во все времена.
А, поэтому вы, Мишке, говорили, что можно смотреть кино и предыдущие жизни тоже каббалисты?
Да, но я говорю сейчас не об этом. Я говорю о том, что каждая душа при этом становится вмещающей в себя все остальные души со всеми их переживаниями, впечатлениями, наполнениями за всю историю.
То есть я буду ощущать себя и как Билл Гейтс.
То есть вы будете на уровне того же Адама. Вы и он, я и все, и каждый из нас.
Значит, я буду ощущать себя и как Билл Гейтс, и как папуас, и как какая-то красавица-женщина, и я не знаю, и как кто угодно, живущий сейчас и живший когда бы то ни было на земле.
Да.